Добрый день. Сегодня мы в Москве, и за моей спиной древнейший храм Первопрестольного Града. Мы в Спасо-Андрониковом монастыре. И здесь познакомимся с историей этой обители, а еще также узнаем, что готовят сейчас на маленькой монастырской кухне. Спасо-Андроников монастырь был основан в XIV веке. Обитель устроена по обету святителем Алексеем, митрополитом московским. Первого настоятеля сюда направил сам преподобный Сергий Радонежский. Им стал ученик игумена земли русской, преподобный Андроник. Более 70 лет назад на территории монастыря устроили музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева. А в конце 80-х годов прошлого века в Спасском соборе возобновлены богослужения, создана община.
Это помещение называется Мертвецкое, которое очень уютно, тепло обустроено прихожанами как раз самого древнего храма на Москве. Это Спасский храм Андроникова монастыря. И пока вот территория монастырская делит и музей, и община, которая здесь существует. И мой сегодня собеседник. Это я у вас в гостях.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лада Валентиновна. Вы, у вас очень долгое название как бы вашей должности исполнительной.
Исполнительный директор общественного движения «Возрождение Спасо-Андроникова монастыря».
Вы верите, что монастырь будет возрожден?
Безусловно.
Но мы с вами год не виделись. Что же сделано за этот год?
За этот год произошло много радостных изменений. И те телезрители, которые следили за репортажами на телеканале «Союз» и на телеканале «Царьград», помнят страшные истории годовалой давности, когда на древнейшем московском некрополе Спасо-Андроникова монастыря была устроена шашлычная прямо на костях на месте захоронения православных воинов и монахов. Да. Милостью Божией за прошедший год удалось законным порядком в суде решить этот вопрос. И сейчас здание шашлычное выкуплено и передано в собственность общины Спасо-Андроникова монастыря. Это первая и самая главная, самая радостная новость, потому что то бесконечное кощунство, которое здесь совершалось, оно, в общем-то, приостановлено. Это одна из хороших, добрых новостей. И вторая, тоже не менее значимая, это некрополь монастыря, на котором захоронены воины Куликовской битвы, Великой Северной, Семилетней войны, знатные горожане Москвы и иноки Спасо-Андроникова монастыря, этот некрополь получил статус вновь выявленного объекта археологического наследия. И этот статус позволяет восстановить этот некрополь после всех кощунств, поругательств и разрушений XX века. И мы надеемся, что молитвами наших отцов и трудами архитекторов, реставраторов некрополь будет восстановлен как одно из знаковых мест культурной, духовных центров Москвы.
Лада Валентиновна, в Мертвецкой как раз поговорить о некрополе очень приятно. Ну, так как вы в стесненных обстоятельствах всегда находитесь в последнее время, и пока перспективы какие-то только далекие, все равно не теряем оптимизма, и что мы сегодня готовим?
Сегодня мы будем готовить блюдо, которое еще старше даже тыквенной каши. Это называется тюря. Тюря – это кулинарный предок окрошки. Действительно древнейшее блюдо, которое традиционно готовили славяне. Что нам надо? Значит, первое, почистить картошечку. Вот мы ее помыли. Помогите мне, пожалуйста, Юлия Владимировна, почистить картошку. А я, с вашего позволения, возьму вот этот чудесный лук, да, который нужно будет мелко нарезать.
Можно ножичек?
Ножичек, пожалуйста, если вот такой. Согласитесь?
Да, что, у меня есть выбор.
Выбор есть всегда, наверное. Я хотела бы две истории рассказать в связи с тюрей. Первое, мой папа, который в детстве и войну прожил в Тамбовской области, рассказывал, что в его детстве тюрю называли сливухой. Я все детство думала, что ничего себе, жизнь у людей была, сливами питались. А сливуха – это вовсе не от сливы название. Сливуха – это название очень простого такого крестьянского блюда, которое готовилось в печи, в которое, на самом деле, по бедности жидкое было. То есть там немного крупы, немножко картошки, немножко каких-то еще овощей. И все это в большом чугунке варилось. И когда блюдо было готово, верхнюю часть сливали и с хлебушком ели. Вот от слова «слив» сливали, и было слово «сливуха». И сначала вот вершки этого блюда ели в качестве супа, в качестве первого блюда, а потом, я уж не знаю, либо в качестве второго блюда, либо на ужин вот эту вот нижнюю часть, гущу, ели второй раз. Вот с образом загадочной сливухи я выросла, а потом, когда в какой-то момент я осознала, что какие два основных компонента этого блюда, что это картошка сваренная и мелко нарезанный лук, на самом деле, вот не знаю, то ли опять-таки вот эта вот загадочная история сливухи потрясла мое воображение, то ли этот вкус детства так запомнился сильно, что опять-таки, когда уже я стала взрослой, когда был первый мой сознательный пост, я его целиком, абсолютно целиком провела вот на этой вот сливухе или натюре. И я, вот мне это блюдо не приедается нисколько. А вторую историю, которую я хотела добавить, мне пришлось, да, побывать в одной глухой деревне лет 10 назад, и нас встретила и угощала от души очень старенькая бабушка, раба Божия Наталья. И вот она нас кормила крестьянским супом совершенно, вот я уверена, что это вот дореволюционные были рецепты у нее. То есть она достала из печи чугунок, в котором плавали 2-3 картошки, целая морковина и лук прямо, луковица в кожуре. Нет, мало того, что головкой в кожуре. И несколько кусков там сала или мяса. И вот она нам это дело наловила щедро, значит, в какую-то большую миску мы с детьми были. И вот тут уже в тарелке как-то помяло, покрошило. И вот, собственно говоря, ингредиенты это те, которые в обычный суп кладутся. Но это все целиком сваренное. На меня тогда тоже произвело очень большое впечатление. Ну вот сейчас, да, наверное, никому бы не пришло в голову. Да.
Картошка
готова. Тогда ее быстренько сполоснуть, мелко нарезать, и мы ее поставим варить. А я, собственно говоря, тоже нарезала тем самым лук.
Влада Валентиновна, ну как вы дошли до жизни такой, что стали, в общем-то, исполнительным директором фонда, который занимается возрождением монастыря?
Ну, наверное, это радостная страница жизни, потому что это милость Божия, что пришла когда-то в Спас-Андроников монастырь, что встретилась с настоятелем Спасского собора, отцом Вячеславом Савиных, который много лет трудится над восстановлением Спасского собора и всех святынь, которые хранятся здесь, в Спас-Андроникове монастыре. На самом деле это большая потребность Москвы и москвичей в обретении такой святыни. Это обетованный монастырь, который основал митрополит Алексей Московский.
Ну все, мы тогда это отправляем, да?
Отправляем вариться, да.
Вариться?
Да. Пойдемте, я поставлю это на огонь.
Пока варится картофель, мы прогуляемся по монастырской территории. Шум большого города здесь отступает. Древность и красота храмов поражает.
Спас-Андроников монастырь очень умный, очень таинственный. Спас-Андроников монастырь – это такой сгусток исторических событий. Мы сделали такую удивительную таблицу и обнаружили, что вся история такими узлами завязывалась здесь. И многие события происходили именно в стенах этого монастыря. Этот монастырь, он как перекресток исторически важен не только для православной церкви. Мы должны сказать обязательно о том, что это еще одна из святынь старообрядцев. И ведь протопоп Аввакум томился здесь.
Аввакум, да, правильно.
Ну, кто как, да. Ну, вот я как-то общаюсь с старообрядцами, привык, что протопоп Аввакум. Вы знаете, вот та летописная история, как к нему является ангел, когда он 3 дня не пил и не ел. Кстати, удивительно, ведь он был совсем молод, когда находился здесь. Ему было чуть больше 30 лет. Вот, хотя мы все представляем, что в то время это был старец, и так к нему относится история. Он был совершенно молодой человек, совершенно героический. Вот, и да, вот это такой удивительный монастырь. Еще это монастырь, который создавал и поддерживал традицию такого достаточно серьезного аскетического подвига.
В настоящее время здесь крепкий приход и люди, которые мечтают о возрождении обители в полном смысле этого понятия. И не просто мечтают, а многое делают для этого. Но мы возвращаемся к прозе. На улице уже зябко и пора в помещение. К тому же картофель уже сварился, и нас ждет финал готовки традиционной русской тюри.
С Сварилась картошка.
Картошка сварилась. И я хочу сказать, что еще один знатный элемент мы вспомнили. И видите, на столе чудесный бородинский хлеб. Он как-то сейчас стал опять продаваться в магазинах часто и в большом разнообразии. Я не удержалась сегодня, купила этот хлеб, потому что его запах совершенно сказочный и ровно дополняет то, что мы готовим. Московский запах такой, как надо. Смотрите.
Я жила в провинции, так. В советские годы бородинский хлеб привозили как, ну, вообще деликатес. Это было вот поехать, и бородинский хлеб обязательно буханками бабушка привозила.
А потом в какой-то момент его не стало в магазинах, вот как-то он исчез. А потом теперь опять с модой на вот эти сложные рецептурные хлеба, которые по европейским технологиям стали у нас опять готовиться и продаваться, опять возродился и бородинский хлеб. Лук я положила в обе плошечки, и теперь тюрю можно, да, также вот в смысле картошку.
То есть да. Это просто вообще?
Просто, да, это фактически картошка с луком и вот масло. Наиболее такое темное, желтое, которое ароматическое, в наибольшей степени содержит цвет, запах и вкус растительного масла. А я, с вашего позволения, помогите, пожалуйста, вот яичко передайте. Оно уже немножко остыло, мы сварили его чуть раньше. Вот, как в окрошку обязательно.
Жиденькая тюря должна быть.
Да, водички много, прям совсем-совсем много водички. От души. Масло растительного, перчику свежемолотого для исключительно радостного запаха. На самом деле черный хлеб, но сейчас мы, да, обычно его едим в прикуску, а вообще-то его положено крошить в тюрю. И на самом деле мне это тоже концепция нравится. Я по себе покрошила.
Ну, давайте.
Давайте.
Ну, давайте уже не только себе.
Давайте вместе покрошим. Можно, конечно, и укропчику, и петрушки, и любой другой зелени. У нас есть салатный лист. Юлия Владимировна, что вы скажете, если добавить салат?
Давайте попробуем.
Для нарядности точно хорошо. Больше того, есть вот... Соленые огурчики.
То есть, в общем-то, это как итальянская пицца. У нас
как итальянская пицца и так же, как окрошка, собственно говоря. Да. Все, что под рукой.
Какой для вас монастырь сейчас в этой современности, современной жизни? И что это для вас?
Присутствием вот этой радости, которая дает возможность трудиться для восстановления Спаса Андроникова монастыря. И я знаю, что движение наше совершенно неформальное, а включает большое количество москвичей, верующих христиан, даже мусульман и людей разных конфессий, которые понимают, что Спас Андроников монастырь – это совершенно особое, совершенно уникальное явление в жизни Москвы, не только в духовной, но и в исторической, в культурной. Это действительно не до конца осознанный или забытый центр памяти, вокруг чего строилась Москва, строилось Московское государство, и неоправданно забытый в настоящее время Спас Андроников монастырь будет возрожден, иначе просто быть, мне кажется, не может.
Пробуем тюрь, и на этой оптимистичной ноте уже прощаемся с нашими телезрителями, а обязательно встретимся через неделю.